Глава 25. Путешествие внеполосного 2 начиналось с катастрофы, где часы и минуты отделяли жизнь от смерти. Первые недели прошли в ужасе и одиночестве, пока тянулось воскрешение Фама. Внеполосный 2 быстро снижался к галактической плоскости, отдаляясь от маршрутизатора. День за днем звездный вихрь выпрямлялся им навстречу, пока не стал сплошной полосой света. Таким Млечный Путь виден с Нью-Йора и Старой Земли, и с большинства обитаемых планет галактики. 20 тысяч световых лет за 3 недели, но это в срединном запределье. Теперь корабль двигался в галактической плоскости, а до цели на дне запределья оставалось еще 6 тысяч световых лет. Зонные интерфейсы примерно соответствовали эквимассовым поверхностям. В галактическом масштабе дно представляло собой линзообразную поверхность и окружала большую часть галактического диска. Внеполосный 2 летел в плоскости этого диска, держа курс более или менее постоянно к центру галактики. Каждая неделя приближала их к медленной зоне. Что еще хуже, путь их во всех вариантах пролегал прямо через область массивного зонного сдвига. В сетевых новостях это называли «великой зонной бурей», хотя, разумеется, никакой физически ощутимой турбулентности там не регистрировалось. Но выпадали дни, когда преодолеть удавалось менее 80% намеченного отрезка. Они рано поняли, что замедляет корабль не одна лишь буря. Синепанцирь выбрался наружу осмотреть поврежденные при бегстве участки. Так дело еще и в самом корабле. Равна стояла на мостике и смотрела на звезды. Движение их по небосводу стало неощутимым. Утвердительный ответ не принес ничего нового. Что же делать? Синепанцирь слонялся по потолку взад-вперед. Каждый раз, доезжая к дальней стене, он запрашивал управляющей программы корабля о состоянии шлюза в носовом люке. Равна метнула на него раздраженный взгляд. «Слушай, ты уже в который раз за 3 минуты проверил шлюз? Если ты и вправду считаешь, что там поломка, то исправь ее». Наездник затормозил, нерешительно шевеля ветками. «Но я только что выходил наружу. Хочу увериться, что люк надежно загерметизирован». «Ой, а что, я уже его проверил?» Равна посмотрела на него и постаралась ответить помягче. «На синепанцире срывать гнев не стоит». «Ага, не меньше 5 раз». «Извини». Он помедлил, прижал ветви к столу, сосредоточился. «Я записал это в память». Иногда такая наездничья привычка умиляла, а временами откровенно раздражала. Когда наездники пытались думать о нескольких вещах одновременно, емкости кратковременной памяти тележки зачастую не хватало. Синепанцирь зацикливался особенно часто. Выполнит какое-то действие и тут же об этом забудет. Фам усмехнулся, держась куда хладнокровнее равны. «А почему бы вам, наездникам, не избавиться от них?» «От чего?» «Ну, корабельная библиотека утверждает, что эти гаджеты, ну, тележки, у вас были еще до возникновения сети. И с тех пор вы не улучшили дизайна, не избавились от этих дурацких колес, не обновили программу поиска. Мамой клянусь, даже боевой программист медленной зоны, ну, например, я, запросто придумал бы конструкцию лучше вашей нынешней». «Это традиция», — сухо ответил синепанцирь. «Мы благодарны тому, кто дал нам первые колеса и первое устройство памяти». Равна с трудом сдержала улыбку. Она уже неплохо изучила Фама и понимала, о чем он думает. В трансценденции наездникам были доступны устройства куда совершеннее. Оставшиеся, вероятно, находят какое-то удовольствие в самоограничении. «Да, традиция. Многие наездники перестали быть собой, даже перешли в трансценденцию, а мы ее чтим». Зеленушка помолчала, а, заговорив снова, показалась равнее даже застенчивее обычного. «Вы слышали про миф наездников?» «Нет», — ответил Равна, невольно заинтересовавшись. «В будущем она, без сомнения, узнает наездников не хуже, чем своих человеческих друзей, но пока что эти существа таили множество сюрпризов». «Немногие слышали. Не то чтобы это такая уж тайна, просто мы не часто о ней упоминаем. Почти религия, но мы не проповедники. 4-5 миллиардов лет назад некто построил первые тележки и возвысил первых наездников до разумного состояния. Это вполне доказано. Миф гласит, что создатель и все его работы погибли. были уничтожены кем-то или чем-то, катастрофой столь древней, что теперь даже не узнаешь, был ли это сознательный акт. О том, как выглядела галактика в далеком прошлом, во времена первого раздела, судачили много. В конце концов, сеть не могла существовать вечно, а она должна была иметь начало. Равно, впрочем, никогда особо не верила в древние войны и катастрофы. «Итак», — продолжала Зеленошка, — «в каком-то смысле мы, наездники, считаем себя верующими. Мы ожидаем возвращения того, кто нас сотворил. Традиционная тележка, традиционный интерфейс — наши стандарты. Верность им питает наше терпение».
«Именно так», — подтвердил Синепанцирь.
«Хотя функции тележки просты, миледи, дизайн весьма изощренный». Он перекатился в центр потолка. «Традиционная тележка требует высокой самодисциплины, концентрации на подлинно важном». «Я только что беспокоился слишком о многом». Резко оборвав фразу, он вернулся к упущенной нити беседы. «Два наших ультрашипа так и не самовосстановились после урона, понесенного на маршрутизаторе. Еще три продолжают отмирать. Мы полагали, что падение скорости связано только с бурей, но теперь, внимательно изучив состояние шипов, я констатирую, что предупреждение от диагностических систем — не ложная тревога. И положение ухудшается?
К сожалению.
Насколько еще оно усложнится?» Синепанцирь свел все щупальца в пучок. «Миледи Равна, экстраполяция здесь ненадежна. Оно может ухудшиться несущественно или, понимаете, внеполосный 2 не был полностью подготовлен к отлету. Требовалось провести заключительный этап диагностики. В некотором смысле именно вынужденное пренебрежение им беспокоит меня более всего. Мы не знаем, где прячутся баги и как могут себя повести, когда мы опустимся на дно, где нормальную автоматику придется отключить. Надо внимательно следить за двигателями и надеяться. Старый кошмар путешественников, особенно ко дну запределья. Ультрадвигатель отключается, и световой год становится делом не минут, но лет. Даже сумей они запустить ионный прямоточный двигатель и лечь в гибернаторы, к моменту прибытия Джеффри Ольмсдот уже 1000 лет как будет лежать в могиле, а тайна корабля его родителей в глубине средневековой помойки. Фамнювен махнул в сторону медленно сдвигающегося звездного поля. «Но ведь это запределье. За час мы улетаем дальше, чем флотилия Дженхэ за 10 лет», — он пожал плечами. «Можно ведь где-нибудь починить корабль?»
«В нескольких местах».
Равно вздохнула. «Ничего себе, быстрый и скрытный полет. На маршрутизаторе корабль так и не успели загрузить запчастями и снабдить программами для работы в придонном режиме. Все это теперь рассуждение о не случившемся». Она глянула на Зеленошку. «Есть идеи?»
«О чем?»
— поинтересовалась Зеленошка. Равно даже губу прикусила. «Говаривали, что наездники — раса комедиантов. Так оно и оказалось. Но ведь они обычно ненарочно». Синепанцирь пошелестел подруге. «А, вы хотите знать, где мы сможем получить помощь?» «Ну да, имеется несколько возможностей. Сьендры Кей на расстоянии 39 световых столетий по направлению вращения, но по ту сторону бури мы слишком далеко», — сказали в один голос Синепанцирь и Равна. «Да-да, но подумайте, миры Сьендры Кей населены преимущественно людьми. Это и ваш дом тоже, миледи Равна. Мы с Синепанцирем хорошо знаем их. В конце концов, мы ведь именно там закупили криптогруз, с которым прибыли на маршрутизатор. У нас там друзья, а у вас семья. Даже Синепанцирь согласится, что там мы получим нужное, не привлекая лишнего внимания».
«Да, получим»,
— нетерпеливо перебил Синепанцирь, — «но туда еще добраться нужно».
«Хорошо, а какие еще есть варианты?»
«Они не так хорошо изучены. Я составлю список». Ветви наездницы застучали по консоли. «Крайняя точка, до которой можно определяться с выбором, близка к нынешней нашей траектории, это односистемная цивилизация. В сети известно, как переводится, как гармоничный покой».
«Покойся с миром, сострил Фам.
«Но в итоге они порешили лететь на малой скорости, непрерывно мониторя поврежденные шипы, а остановку на ремонт пока отложить. Дни превратились в недели, а недели медленно сложились в месяцы». Четверо путников шли ко дну. Двигатель продолжал сдавать, но медленно. Примерно этого они и ожидали по расчетам диагностических систем внеполосного 2. Погибель расползалась по вершине запределья, атакуя сетевые архивы далеко за пределами непосредственной сферы влияния. Связь с Джеффри улучшалась. В день поступало от 1 до 2 сообщений. Иногда, если антенный рой внеполосного 2 ориентировал себя в нужном направлении, мальчик и Равна могли общаться почти в реальном времени. На планете Когтей прогресс шел даже быстрее, чем надеялась девушка. Возможно, мальчик даже сумеет спастись сам. Путешествие должно было оказаться утомительным. В заперти на тесном корабле в компании всего 3 спутников с единственной ниточкой, связывающей с внешним миром, да и та тянется лишь к перепуганному ребенку. Однако скучать не приходилось. Равна обнаружила, что для каждого всегда найдется работа. Сама девушка закопалась в корабельную библиотеку, составляя планы помощи стальному владыке и Джеффри. Библиотека всеполосного 2 и рядом не стояла с архивом маршрутизатора или даже университетскими библиотеками на Сьяндре Кей, но без поисковой автоматики разобраться в ней тоже было бы немыслимо. А по мере продвижения автоматика требовала все более аккуратного подхода. Кроме того, в компании Фама жизнь просто не могла быть скучной. Он всегда занимался дюжиной дел и всем интересовался. «Время в пути — это дар», — говаривал он. «Сейчас у нас есть время собраться с мыслями и приготовиться к тому, что ждет нас впереди, чем бы оно ни оказалось». Он взялся за самножку. Учил он его, конечно, медленнее, чем на маршрутизаторе, но способности к языкам у чувака, несомненно, были. А Равна обеспечивала ему вдоволь практики. Ежедневно Фам проводил по несколько часов в мастерской внеполосного 2, зачастую в компании Синепанциря. Реализуемая графика была ему в новинку, но спустя несколько недель он уже освоил игрушечные прототипы и продвинулся дальше. Скафандры он оснащал оружием и запасными источниками энергии. «Мы понятия не имеем, как там все повернется. Силовая броня может нам пригодиться». В конце каждого дня они собирались в командной рубке сравнить записи об успехах, обсудить свежие сообщения от стального владыки и Джеффри, проверить двигатель. Для Равны то было самое счастливое и временами самое тяжкое время суток. Фам, повозившись с дисплейной автоматикой, преобразил рубку в подобие замка. Вместо обычного окна ком-консоли возник роскошный камин. Звук гудящего пламени был сымитирован почти безукоризненно, оттуда даже шло немного тепла. Зал Фам воссоздал по памяти, он утверждал, что так выглядел замок на Канберре. От замков Нью-Йоры века принцесс конструкция, впрочем, не слишком отличалась, с тем исключением, что нью-йоркские замки стояли преимущественно на тропических болотах, и камины там были редкостью. Наездникам вид зала тоже доставлял какое-то извращенное удовольствие. Зеленошка говорила, что имитация напоминает ей торговую стоянку времен первых полетов с синепанцирем. Как путники после целого дня на трудной дороге, все 4 друзей отдыхали в уюте фантомного зала. А переделав все дела, Фам с наездниками травили байки, часто засиживаясь далеко за полночь. Равна, сидевшая рядом с Фамом, предпочитала отмалчиваться. Нет, она, конечно, смеялась, когда нужно, и подключалась к некоторым спорам. Как-то раз синепанцирь принялся высмеивать веру Фама в шифрование с открытым ключом и Равна привела несколько историй из своей практики, поясняя, на чем зиждется скептицизм наездника. Но, как уже было сказано, это время дня порой оказывалось для нее самым сложным. Конечно, рассказы увлекали. Синепанцирь с Зеленошкой облетели много миров, будучи прирожденными торговцами. Разводки, сделки, товары — суть их жизни. Фам слушал истории друзей, и вид у него бывал совершенно зачарованный, а потом он принимался рассказывать свои. О том, как был принцем на Канберре, а потом стал торговцем и изыскателем медленной зоны, и, вопреки очевидным ограничениям медленной зоны, повести о его приключениях затмевали даже похождения наездников. Равна улыбалась и всячески изображала энтузиазм, потому что истории Фама были слишком уж невероятны. Сам он в них верил, но Равна просто вообразить себе не могла, чтобы один человек столько всего видел и совершил. Тогда на маршрутизаторе она запальчиво заявила, что память у него поддельная, гнусная шуточка старика. У нее это вырвалось в приступе гнева. Не раз с тех пор она жалела, что поддалась тому порыву, ведь ясно было, что это правда. Синий панцирь с зеленушкой не замечали, но временами Фам запинался на середине рассказа, подходя к провалу в памяти, и равно видела в его глазах едва сдерживаемую панику. В глубине души он тоже отдавал себе отчет, как обстоит дело. Когда это случалось, равно охватывало желание обнять его, утешить. Это как дружить со страшно искалеченным человеком. Говорить-то с ним можно, однако лишь при взаимном условии не упоминать об уродстве. И равно притворялась, что не замечает провалов, улыбалась и смеялась над рассказами. А ведь старику не было никакой нужды так с ним поступать. Не обязательно было делать Фамы великим героем. Он же отличный парень, хотя и вспыльчивый охламон. Настойчивостью он не уступал Равне, а смелостью превосходил ее. Как же искусно поработал старик, создавая такого человека, какую силу приложил. И как ныне Равна его ненавидела за столь мерзкую шутку над таким человеком. Богосколок Фама редко давал о себе знать, и Равну это очень радовало. Впрочем, пару раз в месяц Фам погружался в сон с открытыми глазами. Следующие пару дней он только и носился с каким-нибудь новым проектом, зачастую не в состоянии объяснить, чего хочет. Но не более, а от Равны он не отдалялся. «В конце концов, богосколок может нас всех спасти», — обычно отвечал он, когда Равна набиралась мужества его спросить. «Нет, я не знаю, как». Он стучал пальцем по лбу. «Тут до сих пор захламленный чердак божества. Это не просто память. Иногда ему нужен весь мой ум, и места для самосознания не остается. Потом я не могу ничего объяснить, но бывает иначе. Иногда я что-то улавливаю. Чтобы родители Джеффри не доставили на планету когтей, эта штука опасна для погибели. Зови ее противоядием, нет, лучше контрмерой. Нечто, изъятое у искажений в самом начале, при зарождении его в лаборатории страумеров. Искажение лишь много позже сообразило, чего лишилось. Равно только вздыхало. Трудно было себе представить весть столь ободряющую и в то же время пугающую. Неужели страумерам удалось выхватить нечто подобное прямо из сердца искажения? Быть может. А возможно, эта контрмера воспользовалась страумерами, чтобы скрыться от искажения, спрятаться в недосягаемых глубинах и ждать своего часа. Думаю, Раф, что план этот может сработать. По крайней мере, если я, то есть богосколок старика, сумею туда добраться и помочь ей. Ты глянь в новости. Погибель всю вершину перелопатила. Она зачем-то охотится. Атака на маршрутизатор — слабый отголосок тех событий. Побочный эффект убийства старика. Но пока что она ищет не там. У нас есть шанс в виде контрмеры. Она вспомнила сообщение от Джеффри. «Та гниль на стенах корабля Джеффри, думаешь, это она?» Взгляд Фама стал отстраненным. «Да, кажется, она совершенно пассивна. И он говорит, что она там с самого начала, что родители не разрешали к ней приближаться. Она внушает ему некоторое отвращение. И хорошо, потому что его друзья, когти, тоже станут держаться от нее подальше». У нее сразу возникло тысяча вопросов. Несомненно, и у Фамы тоже. Пока что ответа нельзя было найти ни на один из них. Но настанет день, они окажутся в присутствии этой неизвестности, и мертвая рука старика потянется к ней через Фама. Равно вздрогнула и надолго замолчала. Проект создания пороховых пушек продвигался месяц за месяцем точно по графику, составленному программой корабельной библиотеки. Когти без труда справлялись с ним, им очень редко приходилось возвращаться по дереву разработки в случае ошибок. Испытание сплавов, будучи ключевым этапом, замедляло процесс, но и тут главное уже было достигнуто. Стаи тайного острова соорудили первые три прототипа. Орудия заряжались с казенной части и получились достаточно компактными, чтобы с ними могла орудовать одна стая. Джеффри рассчитывал перейти к массовому производству через 10 дней. С радиосвязью дела шли как-то странно. С одной стороны, по графику, с другой же, проект превзошел все ожидания Равны. После длительного периода устойчивого продвижения Джеффри вдруг предложил свой план — полностью переработать таблицы акустического интерфейса. «Я думал, эти чудики в первый раз в Средневековье проходят», — сказал Фам Ньювен, прочтя сообщение от Джеффри.
Да, в принципе, они просто творчески переосмыслили то, что мы им подсказываем. Они хотят думать по радио. Ну да, мы им показали таблицы для сети преобразователя, все на нетехническом сомножке, и продемонстрировали, как незначительные изменения в таблицах сказываются на геометрии сети. Но ты только глянь. Наша разработка давала им полосу в 3 кГц. Для голосовой связи вполне хватит. А ты говоришь, что новая таблица даст целых 200. Да, ну так мой данник утверждает. Он насмешливо улыбнулся. Ага. Вот где самая мякотка. Конечно, в принципе, мы им дали всю нужную для редизайна сети информацию. Но, сдается мне, получение расширенной таблицы спецификации, эквивалентной решению, он сосчитал столбцы и строки, системы 500 дифференциальных уравнений в частных производных. А наш малыш Джеффри заявляет, что все данники уничтожены. И даже бортовой компьютер толком не фурычит. Равна подняла голову от экрана. Извини. Не сразу сообразила. Когда привыкаешь к повседневным инструментам, забываешь, каковы без них. Ты думаешь, это работа контрмеры? Фам Нювен поколебался, словно эта возможность ему на ум не приходила. Потом ответил. Нет, не ее. Я думаю, что этот стальной владык нас водит за нос. Все, что у нас есть, это поток байтов от Джеффри. Что мы в действительности знаем о происходящем? Я тебе скажу, что мы общаемся с маленьким мальчиком, который рос на Струмлянском просторе. Большую часть его сообщений ты читал в переводе на Трисквелин. При этом теряются специфические обороты и ошибки, характерные для ребенка, для которого сомножка родной язык. Подделать это могли только взрослые. Но даже это маловероятно. Так я тебе скажу, пообщавшись с Джеффри 20 с лишним недель. Хорошо, предположим, что Джеффри настоящий. Итак, мы имеем дело с 8-летним пацаном, застрявшим на планете когтей. Он сообщает нам то, что считает истиной. Я бы сказал, что кто-то его дурачит. Тому, что он видит собственными глазами, мы, вероятно, можем верить. Он утверждает, что разумными эти существа становятся только в стаях от 5 элементов, или как-то так, ладно, поверим. Фам демонстративно закатил глаза. Надо полагать, он уже успел прочесть, как редко встречается групповой разум по эту сторону трансценденции. Пацан говорит, что из космоса не видел ничего, кроме маленьких городов, и что все наземные постройки выглядят средневековыми. Примем это за чистую монету. Но каковы шансы, что эта раса настолько умна, чтобы решать в уме системы дифуров, воссозданные по намекам в твоем сообщении? Ну, были же люди с такими способностями. Она могла бы назвать один случай из нью-йоркской истории, еще пару со Старой Земли, но если у стаи такие дарования — обычное дело, то эта раса умнее всех известных ей природных видов. Значит, средневековье у них не первое? Именно. Готов побиться об заклад, это колония, впавшая в темные века, вроде вашей Нью-Йора или моей Канберры, только им подфартило очутиться в запределье. У этих стайных песиков где-то работает компьютер. Возможно, он под контролем касты жрецов, возможно, у них больше ничего не осталось, но они от нас что-то скрывают. Ну зачем? Мы бы им все равно помогали. А Джеффри нам сообщил, что эта группа его спасла. Фам скорчил было старую, снисходительную ухмылочку, но тут же посерьезнел. От этой привычки он искренне старался избавиться. Ты бывала на дюжине разных миров, Равна. И читала еще о тысячах, по крайней мере, обзоры, я знаю. Тебе наверняка известны такие сорта средневековья, о которых я никогда и понятия не имел, но дело в том, что я там жил. Так я думаю. Последние слова он нервно пробормотал. «Я читала про век принцесс», — мягко сказала Равна. «Да, и я заранее извиняюсь за пренебрежение. В любой средневековой культуре клинок должен быть остер, как и мысль. Но для того, кто все это пережил, связь еще теснее. Понимаешь, даже если принять на веру все виденное и пересказанное Джеффри, с этим королевством Тайного острова что-то не так. Ты про имена?» Шкуродер, стальной, когти, все такое. Грозные имена не обязательно что-то особенное значат, Фам усмехнулся. Знаешь, когда мне было 8 лет, я, в числе прочих, носил уже и такой титул «Властелин-потрошитель». Увидев лицо Равны, он торопливо добавил: «Нет-нет, ты что? Я в этом возрасте видел от силы пару казней. Имена — лишь небольшой фрагмент картины. Я думаю об этом замке, каким описал его пацан. Он, кажется, совсем рядом с кораблем. О засаде, из которой, как он считает, его спасли. Что-то не сходится. Ты спрашиваешь, какая им польза нас обманывать? А я смотрю с их точки зрения. Если там деградировавшая колония, они совершенно точно понимают, почему случился упадок. У них остались какие-то технологии, вдобавок они отъявленные параноики. На их месте я бы всерьез рассмотрел возможность заманить спасателей в ловушку, если те поведут себя беспечно или дадут слабину, а даже явись мы в полной силе, ты глянь, какие вопросы задает стальной через Джеффри. Он удочку закидывает. Пробует выяснить, что нам в действительности нужно. Корабль беженцев, Джеффри и дети в гибернаторах или что-нибудь на самом корабле. Когда мы прилетим, стальной уже наверняка закончит прополку тамошней оппозиции. Нашими же стараниями. Думаю, что на планете Когтей нас ожидает тяжелый случай шантажа. А я думала, мы тут хорошие новости обсуждаем. Равно перелистала недавние сообщения. Фам был прав. Мальчик говорит правду, какой он ее видит, но не понимаю, как можно изменить план. Если бы мы не взялись помогать стальному против древорищиков, угу, мы слишком мало знаем, чтобы поступить иначе. Как ни крути, а древорищики кажутся реальной угрозой для Джеффри и корабля. Я просто предлагаю обдумать альтернативные возможности. А вот чего мы точно не должны делать, так это интересоваться контрмерой. Если туземцы поймут, как отчаянно мы в ней нуждаемся, мы пропали. И пора бы самим немного дыму пустить. Стальной там болтает насчет постройки посадочной площадки для нас в стенах своего замка. Внеполосный 2, само собой, туда не влезет, но стоит ему подыграть. Скажем Джеффри, что мы в состоянии отстыковаться от ультрадвигателя, совсем как его контейнер-воз. Пускай Стальной себе строит безвредные ловушки. Он принялся насвистывать одну из своих странных маршевых мелодий. А насчет радио, почему бы не сделать Когтям комплимент за такое усовершенствование нашей разработки? Интересно, что они ответят. Фаму Ньювена и 3 дней не пришлось ответа ждать. Джеффри Ольсендот заявил, что оптимизация всецело его заслуга. Если верить мальчишке, потайных компьютеров там нет. Фама это не совсем убедило. Хочешь сказать, что у нас там по воле случая Исаак Ньютон на линии? Равна не могла с ним спорить. Неимоверная удача, да, но она вернулась к ранним сообщениям. В языке и общих вопросах мальчик был вроде бы самый обычный для своего возраста, но временами, когда ситуация требовала математической интуиции, а не формальной заученной математики, Джеффри выдавал потрясающие идеи. Некоторые беседы состоялись в отличных условиях, когда время ожидания ответа не превышало минуты. Все выглядело слишком естественно, чтобы подозревать ложь, что бы там ни воображал Фам Ньювен. «Джеффри Ольсендот, я очень хотела бы с тобой познакомиться. Всегда были какие-то хлопоты, проблемы с программой развития Когтей, страхи, что безжалостные древорещики атакуют стального владыку, тревоги по поводу деградирующих двигательных шипов или зонной турбулентности, дополнительно замедлявшие продвижение внеполосного 2. Жизнь текла своим чередом, скучная, унылая и тревожная одновременно. А все же однажды ночью, примерно через 4 месяца полета, Равна проснулась в каюте, которую делила с Фамом. Возможно, ей что-то снилось, но она не помнила, что именно. Впрочем, не кошмар. В комнате не было никаких шумов, ничего, что могло бы разбудить. Рядом громко похрапывал в своем гамаке Фам. Она подсунула ему руку под спину и нежно привлекла к себе. Дыхание его переменилось, он пробормотал что-то спокойное, неразборчивое. Равна считала, что секс в невесомости совсем не так доставляет, как судачили некоторые, но обычный сон рядом с кем-нибудь в невесомости он куда уютнее. Легкие и нежные объятия без усилий. Равна оглядела скудно освещенную каюту, пытаясь понять, что ее разбудило. Может, просто день трудный выдался? Силы свидетели, проблем выше крыши. Она уткнулась лицом Фаму в плечо. Проблемы всегда есть, но кое в чем ей было лучше, чем когда-либо за много лет.
Конечно, проблемы есть. Бедняжка Джеффри, все эти смерти на Струмлянском просторе и маршрутизаторе. Зато у нее трое друзей и любовь. В крохотном корабле, идущем ко дну, она чувствовала себя совсем не такой одинокой, как за все время после отлета со Сьендры Кей, а может, даже и за всю жизнь. Может, и с проблемами получится разобраться. И тогда она поняла с горечью и радостью одновременно, что спустя много лет эти месяцы покажутся золотой счастливой порой.